вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час вместе с нами в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Я посмотрела в твои глаза сейчас, Макс.
И как что?
Ты сегодня прям потрясающе выглядишь.
Боже мой,
серьезно,
что это случилось?
Прям, я не знаю, что с тобой случилось.
У меня умер попугай, я вчера плакал. У меня девочка-попугайчиха, Соня ее зовут, она, значит, вчера умерла. Вот, может, я потому что плакал
вчера. Ну, свежий такой вид, отдохнувший, как будто ты после отдыха.
Я вот как бы не простыть. Я вчера сдавал тест на всякие РПЦ. ПЦР, да, антитела и так далее. Нету, не болею, не болела, ничего не было. Все, на этой неделе в пятницу делаю прививку.
Ну да, значит.
Пойду сделаю, потому что, если вдруг будут какие-то осложнения, я в субботу-воскресенье, чтобы дома это было, а не на работе. Потому что с температурой я сюда не приду. Вот, друзья, если вы сделали, молодцы, нет, идите, делайте.
Либо, если вас случайно короновали, как меня, то, наверное,
кстати, ты же переболела.
Оказалось, что да, мне пришел тест, и я могу быть донором плазмы, спасти там три человеческих
жизни. Но зато
жизни.
Ты можешь позже тоже сделать прививку, чтобы еще больше укрепить свой иммунитет.
Этим, спутник Лайт, да, ждем новую версию.
Да. Макс нам присылает манты. Спасибо.
А, это нечестно, мы только про еду
мы
поговорили.
Друзья, наши средства связи, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Как всегда, говорим о делах семейных. Мне просили задать вопрос.
Давай.
Значит, муж с женой разошлись. Ребенка уже 20, ну, больше 20 лет.
Угу.
Значит, и по обоюдному решению муж не платил на ребенка алименты все это, сколько там, до 17 или до какого возраста?
До 18,
до 18.
Плюс иногда еще до получения.
А вместо этого он оставил квартиру дочери. У дочери была квартира. Прямо с самого первого дня, вот как родилась, и он сказал, что там, вернее, не так. Когда они разошлись, он сказал, вот вместо алиментов, потому что в разных городах там начали жить, вот квартира вам. Она согласилась, все. Сейчас жена ему звонит и говорит, я хочу, чтобы ты мне заплатил алименты. А 21 год ребенку уже. А есть какой-то срок давности по алиментам? И вообще, а может ли она на него в суд подать?
Может в суд подать.
За то, что он не платил?
В суд она может подать, это ее право. И, соответственно, попробовать взыскать за 3 последних года, но здесь срок давности прошел. Это первый момент. Второй момент, нужно разбираться, каким образом он эту квартиру оставил ребенку, да, это был договор дарения, либо они подписали, всегда много нюансов, либо они подписали соглашение, что в зачет алиментов он отдает недвижимость, да, то есть здесь несколько моментов, но сейчас, да, она может подать на получение алиментов за прошедший период и, соответственно,
за все 17 лет?
3 года.
А,
в
3
данном
года
случае
только.
3 года срок исковой давности, но на ней будет бремя доказывания того, что он не платил, либо не планировал платить, а она периодически требовала, а он прям отказывался.
Да нет, насколько я помню, они совершенно в хороших отношениях были, а тут вдруг ни с того ни с сего она захотела, попросила у него денег.
Вот так бывает, поэтому я всегда рекомендую, подписывайте и брачный договор, и соглашение об уплате алиментов, чтобы потом, там, спустя 20-10 лет у вас не всплывали какие-то непонятные ситуации и думать, что с этим делать.
7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир, ваш вопрос.
У меня такого рода вопрос. У меня есть трехкомнатная квартира в Москве. В ней прописаны 4 человека. Квартира приватизированная. Двое постоянно проживают, а двое не проживают и не платят за коммунальные услуги. Вот хотелось бы узнать, можно ли как-то привлечь остальных жильцов эти квартиры, чтобы...
А они к вам родственники или это какие-то посторонние?
Да, родственники.
Они участвовали в приватизации?
Да.
Угу. Да. То есть все в равных долях участвовали в приватизации.
Да, все в равных долях, да.
Здесь можно только за прошедший период также попробовать взыскать в судебном порядке. Другого способа нет. Счета сейчас лицевые никто не, соответственно, не разделяет. И варианты два. Первый, соответственно, до этого написать им заявление о том, что просим возместить такую-то сумму за такой-то период за оплату коммунальных услуг, после чего, если они не оплатят, подавать в суд. Второй вариант, более радикальный всегда, это признать долю 1/4 незначительной и, соответственно, с уплатой, это тоже судебный порядок, с уплатой им рыночной стоимости за эту долю выкупить по суду эту долю и, соответственно, дальше распоряжаться. То есть здесь я вижу путь, это такой серьезный разговор с этими должниками, с разъяснением им, какие могут быть перспективы, что они без этой доли могут абсолютно спокойно остаться. Больше других каких-то рычагов воздействия, кроме судебного порядка со взысканием суммы за прошедший период, здесь нет абсолютно никакой.
А вот скажите, пожалуйста, при, допустим, разделе квартиры, при продаже, вот если они не оплачивали свои две доли, это как-то может повлиять или нет?
Здесь на что может повлиять? На стоимость, да, потому что потенциальный покупатель квартиры, да, с долгами ее точно покупать не захочет и, наверное, будет предлагать оплатить имеющуюся задолженность, либо на эту задолженность снизить цену.
Да нет, там, наверное, не долги. Вы имеете, я вот, если честно, не понял, долги есть за квартиру?
Нет, долгов нет.
Долгов нет,
выплачиваем эту квартиру.
Ну, а как может повлиять на цену? Да, это никак не повлияет на цену. Они же не делают из нее неликвид какой-то или каким-то образом рушат там стены. Нет, это просто они не платят за то, что они там не живут и не платят. Вот, поэтому здесь я думаю, что нет. Хорошего дня, спасибо, что позвонили. Просто тут он оплачивает сам. А хочешь, чтобы и они платили. Но я не знаю.
Нет такого ситуация. Правила, да. Обязать за прошедший период взыскать можно. Да, то есть то, что
оплатил. Если они не живут там?
Ну и что не живут? Это их собственность, они несут бремя содержания. Но у многих людей... у многих людей 2-3 объекта недвижимости. Это не значит, что за них не нужно платить. Да что ж такое-то?
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай Подольск.
Да, Николай.
Вопрос хотел задать. Я должен был деньги. Так. И должен был деньги 20 000 рублей. Угу. И перечислил их, и написал счет долга. Угу. Через неделю выяснилось, что я ошибся. Угу. Знакомой своей, другой, перечислил деньги. Ну, по ошибке. Угу. Я ей позвонил. Спросил деньги вернуть. Она говорит, у нее счет арестован. Даже карточку забрали приставы. И она даже не знала. СМС-ки даже не приходят к ней. Вот. Я в банк написал заявление. Они мне ответ сделали, что не имеют права вернуть деньги, пока не согласится человек. Я в полицию написал заявление, чтобы узнать, какой вот у нее адрес. Я знаю, на самом деле у нее счет арестован. На самом деле, это, узнать ее место регистрации. И я знаю, что у нее в Орле, по-моему, где-то. И живет она, а проживает она в Москве и работает в Москве. Вот. Ну, чтобы иск в суд подать.
Так, а она не дала согласия, чтобы снять деньги эти? Она сказала, нет, не будем, не хочу?
Да, у нее арестован счет. Она даже не знала.
Да нет, это понятно. А зачем такие сложности? Можно же просто ее спросить. Ты согласна, чтобы я банк вернул деньги с твоего счета, который я перечислил?
Она вам ответит. Нет, она не согласна.
Она не согласна.
Да, и вот у меня вопрос такой. Угу. Я начал иск составлять. Там написано, ну все нормально, единственное, я не знаю, приведите доказательства, что вы перечислили деньги по ошибке. Вот я не знаю. И второй вопрос. вообще возможно деньги вернуть или нет? Мне кажется, невозможно.
Да, понятная история. Соответственно, подтверждение мы прилагаем, документ о перечислении денежных средств, это выписку из банка, первый момент. А второй, здесь можно говорить о неосновательном обогащении. То есть, соответственно, как вариант, ну, нужно подумать над конструкцией, да, и что мы требуем, чтобы суд однозначно удовлетворил такой иск. Прецеденты есть, практика положительная, суммы возвращаются, но, соответственно, в данном конкретном случае понятно, что нужно описывать. Как вариант, неосновательное обогащение прошу вернуть, и суд удовлетворяет. И, соответственно, что еще здесь можно подумать, сходу больше не скажу. А неосновательное.
На мой взгляд, надо с ней договариваться. Надо
нет,
по-хорошему.
Подтверждение-то у меня есть. Я взял, что вот да. Я перечислил, ну вам писал. А доказательство? Доказательство какое? Подтверждение у меня есть.
Какое доказательство? Какое это доказательство? И есть подтверждение.
А в иске
есть?
Там и написано, приведите доказательство, что вы ваши
переписки. В каком иске написано? В никаком иске быть не может ничего написано, потому что иск составляете вы. Вот как вы его составите, так, соответственно, это как вариант, как предложение. Укажите, что, соответственно, были по ошибке. Например, одинаковые имена, да, вот там и та Марина, и другая Марина, да?
Да, имена именно одинаковые, вот. Я вот поэтому...
Ну вот, соответственно, это в том числе и укажите, что переводя деньги через Сбербанк онлайн, ну, например, либо другой банк онлайн, вместо одной Марины, потому что имя совпадает, либо ну, цифры, номеры совпадают, да, и, соответственно, это будет в том числе одним из, да, наверное, косвенных здесь доказательств, но не прямых. Абсолютно точно.
Держитесь.
Ну, вопрос, она вот это, допустим, не измерить сейчас придет ответ, она в Орле. Это в Орел надо подавать?
Да, безусловно. У нас иск подается по месту жительства ответчика. Кроме исключительной подсудности, которая у нас указана в Гражданско-процессуальном кодексе, либо иных исключительных моментов, ну, например, если бы это был договор, то можно было бы по месту исполнения договора, да, но здесь я не вижу никакой исключительной подсудности, поэтому в данном случае это общее исковая подсудность по месту нахождения ответчика.
Спасибо, держитесь, действуйте.
Я тут вспомнила про новости, про должников. У нас 25 марта, если я не ошибаюсь, господин Крашенинников и его комитет утвердили и просили принять во втором чтении закон о том, чтобы не изымать домашних животных в исполнительном производстве. Да, то есть до этого момента это, соответственно, норма у нас действовала. Ну и понятно, что там обычного дворового кота или собаку у вас дома никто не будет изымать. А вот какого-то там породистого, либо животное, которое очень дорогое, вполне возможно, могли изымать, имели на это право, но здесь больше идет речь все-таки о неком психологическом воздействии. Безусловно.
А куда их забирают?
Их могут продать на аукционе, могут также продать. На них накладывается арест, они содержатся какое-то время до продажи у должников, а дальше, если их покупают, то, соответственно, покупают. Но здесь нужно понимать, что это не только про домашних животных, кошечек, собачек, рыбок, да, потому что нужно понимать, что домашние животные – это тот же скот, да, крупнорогатый, там, мелкорогатый, если такой существует, ну, в смысле овцы,
мы
козы,
тебя
да?
Поняли, да.
Да, и, соответственно, если их разводят для получения прибыли, то, безусловно, таких будут но иметь право...
В Москве
право...
многие разводят, да, коз, крупный рогатый скот, да.
Изымать, все может быть.
Очень хорошая новость. Своевременно. Да. Здравствуйте. Живем в коммунальной квартире. Соседи общий коридор и общие души, общую кухню не убирают. Как их заставить? Алекс Катасонов пишет. Алекс, ну вы знаете, вот с таким вопросом к адвокату я даже как-то не думал вот обратиться. Вот никогда в жизни не думал, что адвокат поможет заставить ваших соседей убирать в душе или в кухне. Вот. А мой Я не знаю, скажешь что-нибудь?
Нет, мне даже говорить нечего.
Нет, нет, ну почему? Ну ты как человек мудрый, с какой-то, может быть,
дашь совет? Здесь не может быть никакой такой юридической истории, потому что если мы за каждым чихом будем бегать в суд и просить устанавливать, то это будет какая-то бесконечная волокита судебная, там, кипы дел. Потом нужно думать, что эти решения, они неисполнимы фактически. Дальше это служба судебной приставов, а на ком будут расходы на адвокатов, юристов, госпошлины, непонятно, да, то есть речь идет о порядке пользования, о чем мы уже говорили, местами общего пользования, угу. Да, и, соответственно, ну, никак никого вы не заставите, если вы не договоритесь с ними по-человечески.
Одно единственный выход — это просто разговаривать. Сесть за стол переговоров и сказать: дорогие мои, не надо жить в свинарнике.
Ну, вот, и вот у любого скандала, да, и у любой там позиции, у каждого человека, понятно, что каждый прав по-своему, должна быть какая-то конкретная цель. Если они хотят вам навредить, значит, нужно подумать, есть ли за что. Если правда не за что, то тогда на самом деле пробовать как-то договариваться.
7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Светлана.
Да, Светлана.
Или Макс, всего хорошего вам. С добрым днем. У меня такой вопрос. Мы с супругом, у нас заключен брачный договор. Угу. Скажите, пожалуйста, могу ли я в соответствии с этим брачным договором то имущество, которое у нас прописано там, но у нас написано, все, что куплено на каждого из нас, является собственностью, ну, лично нас. Могу ли я то, что принадлежит мне на сегодняшний день, мы в браке находимся, подарить своим дочерям? Или продать, какой вариант из этих? И дети не являются нашими совместными детьми. Вот какой вариант вы мне посоветуете?
Дети не являются... Это ваш ребенок, речь идет о ваших детях, правильно?
Да, это второй брак, а дети от первого брака.
Да, никакой договор купли-продажи здесь делать не нужно, потому что сделка будет абсолютно фиктивная, а поскольку вы родственники первой степени, то обычного договора дарения будет вполне достаточно. Кроме этого, никто не попадает ни на какие налоги, кроме госпошлин за регистрацию перехода права собственности.
А согласие?
В данном случае согласие супруга не нужно, для этого есть брачный договор, да, поэтому, наверное, если бы вы реально продавали некую собственность третьим лицам, то со стороны покупателя я бы порекомендовала, несмотря на брачный, получить такое согласие, чтобы не было там споров когда-то гипотетически, там, не знаю, спустя какое-то время. Хотя закон этого не требует, поэтому если до суда это все не дойдет и оспаривать никто не будет, в принципе, ну, вообще бы подстраховаться, да, потому что сегодня с ним хорошие отношения, а завтра седина в голову, бес в ребро, влюбился в молодую и скажет: ничего не знаю, а вообще-то и брачный договор давайте признавать недействительным.
Вот этого я и боюсь, да, что сейчас...
Ой, но давайте не бояться.
Ну, знаешь, так задача, что ты советуешь, задача юриста всегда рассказать о самых худших историях. Самые лучшие пусть они случаются.
Что ты еще раз напомни, советуешь?
Я первое, безусловно, рекомендую в данном случае договор дарения. Договор это первое, дарения. Да. А второе, ну, выберите момент, и пусть он зайдет к нотариусу и тоже напишет это согласие на дарение этой недвижимости, собственно говоря, и все.
А если он будет против, то есть я ничего не смогу сделать?
Нет, вы сможете подарить, потому что есть брачный договор, но у вас останется всегда вот эта история о том, что он может рано или поздно что-то там оспорить и подать еще раз в суд.
Ну, а вы опять оспорить?
Невозможно сказать, да, мы не знаем, когда идем в суд, какое решение вынесет суд, вообще ни в одном случае, да, такого не бывает. Будет все зависеть от конкретной ситуации, от конкретной истории, кто реально там покупал, кто вкладывал, при каких условиях был подписан этот брачный договор. То есть это будет в любом случае совокупность некое доказательств. Поэтому невозможно предсказать что-то на будущее.
Да, спасибо большое. Наша просто адвокат, фамилия Петрик, а не Нострадамус, поэтому она предсказать, как будет разворачиваться событие, не может. Я верно говорю?
Да.
Да, Екатерина пишет: в квартире зарегистрирован несовершеннолетний. В этом году наступает совершеннолетие. Порядок выписки человека из квартиры. Спасибо. Порядок. Мне показалось, подарок. Угу. Как выписывают человека совершеннолетнего из квартиры?
Составляете заявление, подаете в суд.
А просто приехать куда там? Никуда. В МФЦ? Нет? Вот так. Да. 7373-94...
Какой вопрос, такой ответ.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
Да.
Подскажите, пожалуйста,
а будьте добры, выключите радио. Свист.
Вот какой срок давности взыскания налогов? Вот, например, я в 2016 году не заплатил на налог на недвижимость. Какой срок, с которой с меня смогут взыскать?
Владимир, вы знаете, у меня дальше такая же история. Сегодня утром я гулял с собакой и в почтовом ящике нашел письмо от налоговой. И у меня в 2014 году не оплачен был один налог, я про него забыл, потому что я продал машину, а оказалось, по документам она была еще не оформлена на другого человека. И этот налог мне пришел. А я как-то думал, я продал машину и все. И сейчас мне с пенями 38 тысяч рублей. Представляешь? Вот за это...
За 2014 год.
Да, сама машина, ну, там был большой автомобиль, там сам налог был счет в районе 9 тысяч.
Я не про это, я про то, что за 2014 год. Как правило, в судебном порядке здесь общий срок исковой давности, никто не отменял. 3 года, да?
Мне
поэтому
вот пришло.
Все остальные письма счастья, так называемые... Я думаю, что они, да, первые обязаны отправлять, потому что им от вышестоящего руководства влетит, да, почему они своевременно это не сделали. А вот оплачивать ли, здесь второй момент, они должны своевременно были об этом позаботиться. Поэтому если они пойдут в суд, то можно четко говорить о пропущенном сроке исковой давности, и на этом основании, по процессуальным основаниям, да, в иске будет отказано. Очень удивилась, 2014 год.
А гостю...
То же самое, ну да, 3 года, да, и здесь мы смотрим, что в 2021 году нам придет налог за 2020 год, то есть сейчас у них, похоже, еще срок исковой давности не истек, да, очевидно.
Конечно.
Поэтому здесь нужно посчитать, за какую дату, и, соответственно, там, что там было, и вполне
три года, одним словом, исковая давность. Спасибо большое. А если паспорт пришел в ветхое состояние, спрашивает Лариса, а потом подписывается, что она все-таки Глория. А ветхое состояние за 19,5 лет эксплуатации, должна ли я при замене паспорта пенсионеру оплачивать административный штраф 300 рублей и госпошлину 1500?
Да, да, это ваше, соответственно, ну, виной сложно назвать, я не буду, да, там, громкими словами это называть.
Ну, рук дело.
Да, но, соответственно, за сохранность паспорта отвечает гражданин. Я тоже было дело, не знаю, чернила как-то лежали документы, пролились чернила на паспорт, пошла, поменяла.
А ты
поменяла.
В детстве своей маме или папе в паспорте каляки не оставляла никогда?
Нет, не было
такого. У меня
такого,
мама,
да.
3 детей, да. У мамы в каждый ребенок оставил свои каляки, да, старший, да. Средний, я младший, и в паспорте все страницы были расписаны нами.
Ну, вот, да, и здесь хочешь не хочешь, он становится недействительным, нужно менять, поэтому 19,5 лет, понятно, что да, это срок, но тем не менее...
Платить придется, платить извините, придется, Глория. Да. Да. 7373-94-8, на прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, значит, установил не так давно приложение госуслуги.
Евгений, единственное, у нас 40 секунд прям, успейте.
И понял то, что у меня задолженность за машину, которую я уже продал, там 20 с лишним тысяч. Потом, значит, забылось все, через полгода смотрю, пропал этот задолженность. Но пришла там, как бы, не то что налога, а какой-то штраф 4 с лишним. Вот я этот штраф заплатил. То есть могли списать
Списать, если да, был, собственно говоря, списать со счета, вы имеете в виду, или просто списать, как будто бы не существует.
Налоговую задолженность за машину, транспортный налог. Могли, как бы, с меня его... Ну...
Что значит списать? Вы имеете в виду списать, деньги у вас списать или забыть ее?
Не-не-не-не. Я забыть. Его не оплатил, и он у меня пропал. Ну, как бы, простите.
Если прошел срок давности, то да, такое могло быть. Если срок давности не прошел, то уточняйте, в том числе на сайте налоговой службы, регистрируйтесь в кабинете налогоплательщика, там есть информация.
А, новости на «Говорит Москва», народный адвокат Лилия Петрик после продолжит.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем. Народный адвокат сегодня Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
А в студии Макс Челноков. Все наши средства связи работают. Звоните, пишите. СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Ну, звонят и бросают трубки. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Что это, тишина прям, да?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Да, Елена, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Значит, вот мы... был раздел дома. Угу. Одна, вторая доля. А вот это после развода. Мужу достается одна, вторая... И мне достается одна вторая. А вот. Впоследствии вот сейчас я узнаю через госреестр, я заказала выписку, что половину этого дома он продал, я не знаю, или там подарил новой собственнице. И вдруг эта новая собственница, значит, выставляет иск в качестве, я в качестве ответчика, о признании ее права собственности.
На она что? На вашу долю или на...
Нет. Я не знаю, на что еще. У меня только беседа в следующем году. Я просто не понимаю. Если она зарегистрировала в госреестре, значит, право на собственность, где я вот уже это видела, угу, чисто документально, на вторую половину, да? У нее угу одна вторая и у меня одна вторая. Так. Почему она хочет признать...
Нужно, мы не можем знать, что у третьего лица. Нужно читать иск. В иске указано, что она хочет, да, прошу признать, что, да. А без этого мы точно не сможем узнать первый момент. Второй момент, то основание, на котором состоялся переход права собственности 1/2, которое принадлежало вашему мужу, оно, как правило, есть в правоустанавливающих документах, то есть это был либо договор дарения, либо договор купли-продажи, но при дарении он мог это сделать, не уведомляя вас, а при договоре купли-продажи он обязан был вам предложить выкупить самой эту долю. Самой, да. Если такого не случилось, то у вас есть основания, соответственно, признавать данную сделку недействительной. Поэтому, что хочет она, уточняйте, соответственно, читайте, что написано в иске, и тогда там с более конкретным вопросом звоните, попробуем разобраться.
И еще такой момент. Угу. Почему-то вот, значит, он остался прописан, то есть он...
Ни одно другому не мешает.
Может, это его новая жена какая-нибудь?
Это может быть посторонний абсолютно гражданин собственником, и каждый гражданин может распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению, в том числе регистрировать не только родственников, но и третьих лиц. Поэтому здесь целый вот такой ряд может быть вопросов. Узнавайте основания, на которых состоялся переход права собственности, и смотрите, что хотят от вас в иске.
Читайте.
Хорошо, такой тогда это вопрос. Значит, я могу прописать на свою собственность, у меня долевая собственность, да, любого человека, не ставя в известность это какого-то...
Ну, конечно, это вы же...
Нет, здесь другой вопрос. Он уже был зарегистрирован, да, и он не снялся, да, это совершенно другой вопрос.
Может?
А новый собственник, она как новый собственник доли, она вправе сама зарегистрироваться, это совершенно разные.
А наша слушательница нет, кого-то прописать
нет,
себе может?
Нет, потому что при регистрации попросит согласие со-собственника, во второй не придет или не даст согласие, и вы не зарегистрируете.
Вот так, понимаете?
Хорошо, а я не хочу, чтобы он, допустим, был прописан, я хочу, чтобы он был...
Это ваши хотелки, и это очень хорошо, да, что они существуют, но у нас есть закон, потому что под хотелки каждого, ну, невозможно подстроить все законодательство, чтобы работало это как-то более-менее логично.
Ваше мнение здесь не учитывается, простите, ради бога. Спасибо большое, действуйте, узнавайте. Господа, извините, мы много времени на одного слушателя так не можем использовать. Есть дом, прописаны мама, сын и мамин родной брат. Как сложно будет сыну выписать маминого брата, если мама подарит дом сыну? Договор дарения. Спасибо, пишет С. Макс.
все будет зависеть от... Суд — это вообще, в принципе, непростой процесс, и нужно понимать, что это всегда сложность, да, и, собственно говоря, если не будет согласия, и вам нужно будет идти в суд, то это непросто, потому что 3-4 месяца работы, похода в суд, соответственно, мониторинга, и вообще не факт, что данный иск удовлетворят, потому что найдут какие-то основания. Поэтому совершенно непросто, но подарит дальше снять дядю с регистрационного учета. Ну, в принципе, не близкий родственник. И дальше будет масса моментов, которые придется устанавливать, доказывать, что он не проживает, не пользуется, и есть там, не знаю, другое жилье, поэтому непросто.
7-3-7-3-94, я заслушался, как ты все гладенько рассказываешь. 7-3-7-3-94-8, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый, как вас зовут?
Людмила Николаевна из Москвы.
Да.
У меня вопрос, как заставить собственника отремонтировать плотину, которая сломалась на реке Киржач во Владимирской области.
Вы знаете, вы уже нам звонили, мы уже эту тему обсуждали. Что, Лиля, ты ответила в прошлый раз?
Ну, здесь масса моментов от того, что привлекать Владимирская область, что у нас, губернатора области, да, соответственно, сначала от местной администрации до губернатора и до президента Российской Федерации, да, собственно говоря.
Можете депутата от Владимирской области найти, узнать.
Перед выборами пусть поработают.
Да, сейчас у них в сентябре выборы, им нужны очки. Найдите депутата, который от Владимирской области сидит у нас в Государственной Думе. Напишите письмо, они сейчас, им нужны такие истории яркие, большие, где вот он потом будет ходить и говорить, я помог.
Вообще на имя плотину. Губернатора, если губернатор не помогает, жалобу на губернатора на имя президента. Но это такая история, которую уже прошло достаточно много времени.
Я помню,
да?
Что-то, да, про эту историю. Там что-то случилось, прорвало. А как люди живут? Там, получается, если нет плотины...
Подтопляет все, да?
Да, или тогда, или наоборот, воды нету. Плотину делают для чего? Чтобы наоборот как бы вода...
Сдерживать.
Да. А так будет, а ты думаешь,
плотина
подтопляет.
Сломалась, да, и вода...
Ну, не знаю, да. Вот какая-то странная история. А вы так прям вот, наши слушатели, рату сетуют за эту плотину, видно вот...
Мешает жить, очевидно.
Она в Москве живет, но плотина в Владимирской области. Телефон-то московский. 7373948, телефон прямого эфира. Подождите, у меня почему-то что-то тут зависло. Оксана, я к звукорежиссеру. А, вот. Алло, добрый день.
Добрый день, это радиостанция?
Да, это радио «Говорит Москва». Как вас зовут?
Меня зовут Елена. Можно задать вопрос юристу?
Конечно, пожалуйста.
Спасибо большое. Здравствуйте. Уважаемый адвокат, будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Алло, простите, вы слышите меня?
Да, слышу.
Да, все, извините, да. Значит, вот такая ситуация. Есть муниципальная квартира в Москве.
Угу.
В этой квартире зарегистрирован молодой человек, который является инвалидом с детства, и его отец.
Угу.
Вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, я как мать имею право проживать в этой муниципальной квартире, осуществляя уход за инвалидом с детства? Он взрослый человек, но он дееспособен, но заболевание именно психического характера. Точнее, вот его отец может не чинить какие-то препятствия, приходить, ухаживать, готовить, убираться, ну и так далее.
Безусловно, препятствия чинить он не может. Находиться вы можете там абсолютно законно, как минимум с 7 утра до 11 вечера, соответственно. А вы установлена опека или патронаж какой-то?
Он не лишен дееспособности. Поэтому...
Не обязательно лишать дееспособности, чтобы установить опеку или патронаж над инвалидом. Да, не важно, по каким основаниям он инвалид, да, физически или психологическим.
Да. Вы знаете, нет никакой ни опеки, ни патронажа нет. Uh-huh. Да, я еще не сказала, что мы с его отцом являемся в разводе. То есть мы вот несколько лет уже в разводе.
Вот такая ситуация. Да, соответственно, первый момент. Рекомендую обратиться в органы социальной защиты в районе, где вы проживаете. Да. Там есть, соответственно, отдел опеки и попечительства. И поговорить по поводу того, чтобы установить патронаж, либо, наверное, полная опека нет, ну, патронаж какой-то, да, чтобы... потому что есть основания, и посоветоваться с ними, что они порекомендуют в данном случае, чтобы у вас было законное основание в случае чего-то помочь вашему ребенку. Это первый момент. Второй момент по законодательству, ну, не сможет он... Да, физически, там, постоянно, не знаю, из серии говорить «уходи отсюда», там, устраивать скандал, да, он это может сделать, но нужно понимать и то, что это каждый раз будет опять вызов полиции, потому что вы у своего ребенка в абсолютно нормальное время, и ребенок не возражает, который там зарегистрирован.
Да.
Поэтому в данном случае вот эта история, когда, имея общее горе, что называется, вместо того, чтобы объединиться, получается, что, наоборот, еще чинит какие-то препятствия, да? Собственно говоря, а вы там не зарегистрированы?
Я зарегистрирована тоже в городе Москва, но там не зарегистрирована. Более того, мы там 30 лет прожили вместе, находясь в зарегистрированном браке. Но вот так получилось, ребенок уже, ну, относительно ребенок, это взрослый человек, 36 лет. А вот 20 лет он уже стоит как бы на учете. И
понятно. И не стали приватизировать, да?
Приватизировать именно из соображений вот болезни ребенка. Именно из-за этого. То есть ни разу не принимали участие в приватизации ни его отец, ни он сам. Я, естественно, так сказать, в другой квартире имею собственность в Москве.
Попробуйте, да, выстраивать отношения, потому что рано или поздно, ну, все смертные люди, да, и, в общем-то, это его ребенок, который там проживает. И ему, наоборот, в плюс, сам бы поел этого вкусного борща, который вы приготовите, да?
Я с вами совершенно согласна. То есть, простите, пожалуйста, я не знаю отчество Лилия.
Да.
То есть в дневное время пребывания здесь вообще никаких у меня проблем не должно быть.
С 7 до 11, да.
Да, потому что ведь кроме того, что, как я перечислила чуть выше, это готовка, уборка и так далее, там необходим постоянный прием лекарств.
Ну, понятно.
И который, как его отец, в общем-то, ну, как понятное дело, что это не в письменной форме, он ничего не пишет, видимо, опасается как-то в устной форме. Он сказал, что ухаживать за ним не буду. Ну, и далее нелицеприятно.
А почему он вам не разрешает приходить ухаживать? Что он боится? Что вы сделаете?
Вы знаете, я не думаю, что он чего-то боится. Это, ну, может быть, какая-то вредность вот на данном этапе.
А вот, чем старше, тем некоторые вреднее
противнее
бывают.
Да, спасибо, держитесь.
Большое вам спасибо.
Да прям, держитесь, да. Пусть все у вас хорошо сложится. Спасибо большое. Вот пишет наш слушатель, действенно, вот то, что ты говорила, когда куда обращаться, там на губернатора жаловаться и так далее. Когда обращаешься электронно на сайт администрации, в разделе обращения обязательно рассмотрят и пришлют ответ. А Караэт пишет, я живу около этой плотины, господи, эта плотина прям лейтмотив эфира.
Да.
Плотина сейчас открыта, и вода из реки Киржач полностью уходит в Клязьму. То есть скоро реки Киржач просто-напросто не будет. Вот, оказывается, какая ситуация. Река утекает и может и исчезнуть. Тогда действуйте, пишите, друзья, что же тогда вы не действуете? 7373948, то, что мы сидим здесь, и вы нам звоните, это реку Киржач не спасет.
Но, может быть, нас кто-то услышит, совет, да, все равно наш... же приходят депутаты Госдумы в студию, да,
конечно.
Все темы обсуждаются.
Добрый
рано
день,
или
как
поздно.
Вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры.
Москва, Эдуард.
Да, Эдуард.
Скажите, пожалуйста, я вкратце, вот, значит, была дача, да, там 3 года не появлялся. Ну, участочек. После, значит, появился около моих ворот, около, значит, метра забор и, короче, огорожен другой участок. Узнал по, значит, карте, что это земля муниципальная, вот, никем не куплена, не приватизирована. Вот, человеку говорю, убери забор. Значит, а он говорит, я не уберу там и так далее. Вот, я вызвал там милицию, наряд милиции, вот, и, значит,
спрашиваю... Мы поняли его, ситуацию,
да,
Эдуард,
кто?
Вопрос
нет,
в чем?
Ну, тут момент такой, я, говорит, сторож, понимаете, я охраняю участок, на самом деле он хозяин. Вот. Ну, значит, милиция там поговорила, да, мы установим и так далее. Ну, естественно, это участок, ну, ничей. Вот. Забор никто не убирает, а хозяин найти не могут. Вот как быть?
А вы-то, а вам-то какая разница? Но это же не вашу землю забрали. Вам
так
обидно, что...
Так мне не проехать, не подойти хоть к участку.
Он перекрыл вам что-то?
Дорогу, да.
Ну тогда это незаконно, да?
Нет, но здесь нужно разбираться, кто собственник, кто устанавливал. Если собственника нет, соответственно, в судебном порядке о сносе незаконно построенного забора там, да, либо другой капитальной конструкции, что построено, да, потому что, ну, вот так мы можем только судить, что они там. Одно дело, когда два бревна положили и перегородили их там, убрали, другое дело забор, который там с фундаментом капитальный, здесь без суда самовольно не снесешь.
У меня была история на даче, вот, значит, дача, и к ней есть подъезд с правой стороны и с левой, с Ленинградки съезжаешь, и параллельно улица. И сосед, который живет с правой стороны, если смотреть на дом, взял и поставил на этом, типа ему надоело, что там ездят постоянно вокруг него, а у него дом стоит прямо около этой дороги, у всех подальше, а у него дороги. Он поставил шлагбаум. Он взял, перегородил и поставил шлагбаум. Типа, заезжайте с другой стороны, а здесь будет тупик.
Я расскажу...
Это жуть какая-то.
Нет. В данном случае нужно посмотреть все нормы и разметки. Первое, ДПС посмотреть, да, пожарная, противопожарная, да, соответственно, инспекция. А у них должны быть в любом случае пути подъездов и разъездов к домам, да. Вот если у них эти все разрешения есть и согласованы, и есть другой путь объезда, то тогда вот там, как в твоем случае, возможно, он и имел право установить,
нет,
да.
Нет, но в итоге выяснили, никакого права он не имел.
Вот, в остальных случаях, вот так же, как и звонок нашего радиослушателя, это, безусловно, тот же самый самозахват земли, и нужно... Но самовольно снести это не рекомендую, потому что потом будете виноваты вы только в судебном порядке, если не удается договориться. А по плотине я сейчас вспомнила всеми известного сенатора Белякова, он как раз представляет исполнительную власть Владимирской области, он у нас достаточно активный сенатор, его очень хорошо все знают, к его мнению прислушиваются, человек уважаемый, умный, грамотный, человек слова, знающий, чем занимается. Пишите такое заявление на имя Антона Владимировича, и я думаю, что он этот вопрос точно не оставит открытым, проконтролирует и сделает все возможное для того, чтобы ситуация с этой плотиной и разрешилась, и реку Киржач все же спасли.
Я помню его депутатом, но то, что он стал сенатором,
он очень давно уже сенатор.
Большой друг нашей радиостанции был.
Тем более.
К нам. Угу. Вот. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите, здравствуйте.
Дозвонился наконец. Скажите, пожалуйста, у меня вот какой вопрос. Я с сыном живу в коммунальной квартире. Наши соседи были очередники, и они выехали. Вот, освободили жилплощадь. Мы в мэрию написали заявление о присоединении второй комнаты. Нам отказали, мотивируя, что дом под реновацией.
Угу.
Вот.
И?
Ну, мне интересно, как их правоночные, это правильно они, что...
Но они из-за того, что дом будут сносить, и вам не дали жилплощадь, но вам скоро дадут квартиру новую. Да?
Да.
Не, но дом будут сносить, это еще... Когда его будут сносить?
А как они сформулировали отказ выдать вам еще жилплощадь?
Но дом находится вот под реновацией.
Поэтому те дома, которые включены в список...
Слушайте ответ радио.
Те дома, которые включены в список домов, подлежащих сносу и взамен выдачи другого жилья, не могут выдавать и распоряжаться, потому что фактически они уже, эти метры, их не существует, да, и распределены метры, которые есть... под те, которые будут выдаваться, с учетом тех
норм,
которые существуют. Да? Поэтому можно посмотреть и вполне возможно найти что-то в законодательстве федеральном, которое этот отказ можем считать неправомерным, но нужно очень хорошо изучать этот вопрос. На самом деле впервые столкнулась, даже раньше не слышала. Как правило, такое было всегда. Если кто-то выезжает, то всегда дозаключался договор соцнайма, площадь увеличивалась, и, в принципе, никого давно уже не подселяют, и граждане пользовались всей квартирой, да. В данном случае решили ограничить. Ну, скорее всего, как я вижу, что это постановление либо указ мэра Москвы, который точно не должен противоречить федеральному законодательству. Посоветуйтесь с юристами или с адвокатами вот с этим письменным отказом.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, Макс, Лиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад, что дозвонился. Добрый друг, ваш постоянный слушатель.
Да.
Да, Лиля, вопрос следующего характера. Смотрите, у нас есть коммунальная квартира, да, сегодня у нас как день коммунальной квартиры. Есть коммунальная квартира, значит, в ней одна семья муниципал, одна комната, две семьи собственников. Угу. Семьи между собой никак, ни в родственных, ни в таких отношениях.
Угу.
Одна из собственниц, которая собственница, она уже более 6 лет находится на Украине, пожилая женщина, там ухаживает за своей мамой. То есть более 6 лет уже приходит какая-то там родственница, кто-то, в общем, оплачивает из нее проплату. Последний год идет отказ и по оплате от этой родственницы, отказ по оплате, в частности, за электроэнергию. Мол, мы ничего не потребляем, мы ничего как бы ставить не будем. А счетчики как бы призывают нас менять по очередности. Тоже мы участвовать не будем, мы тут не живем. А можно ли как-то либо обязать, либо, я не знаю, что-то сделать? Потому что, да, с одной стороны, они как бы не пользуются вроде бы, но, собственно, ты являешься собственником, твоя доля как бы есть и так далее. Ты должна, по идее, участвовать.
Должны участвовать в тех обязательных платежах, которые точно предусмотрены. Например, капремонт, вывоз мусора, и это никого не волнует, да, живет гражданин там или не живет там, уборка подъезда и все, что с этим связано. Там, где есть установлены счетчики конкретные, никто и не заставит, и не должен обязывать оплачивать то, чем человек не пользуется. Как правило, я знаю, но не уверена, что в данном случае такое бывает, что счетчик непосредственно ставят даже в комнату. Да, такое раньше было и практиковалось.
Нет, у нас что... сейчас такого нет.
Да, соответственно, здесь, исходя из, наверное, разумности и целесообразности, мы же понимаем, что она там не живет и, собственно говоря, не пользуется ни одним киловаттом, наверное, логично и даже справедливо было бы на двоих разделить эти счета с другими сособственниками, те, которые там живут.
Да. Спасибо вам, держитесь.
Да, я прочитала, извини, перебью, что это была реклама сенатора. Нет, он меня уже ненавидит за то, что я постоянно нагружаю его работой и постоянно к нему направляю людей.
Что это, какая разница? Ну, реклама и реклама. Знаешь,
с какой-то
нам от него ни холодно, ни жарко. Реклама — это что? Это продвижение товара за деньги. А здесь сенатор не товар, денег мы с него не получаем, и нам совершенно все равно. Мы хотим, чтобы починили плотину на реке Ржач.
Если
Киржач, Киржач, на реке Киржач.
Это точно Ржач. И если ее благодаря нашим призывам, да, починят, то мы сделаем все вместе большое дело.
Да, конечно, спасем целую реку Киржач. Верун пишет, как уменьшить казуальные платежи, если там никто не проживает?
Ну, фактически никак. Вы же раньше, наверное, можно было опломбировать, в домах был мусоропровод, который в доме, да, его можно было опломбировать. Наверное, там отключить от отопления тоже не вариант, потому что есть общедомовое отопление, да. Ну что, вывоз мусора, ну то есть капремонт точно мы не ограничим, да, все, а все остальное, что не по счетчикам, за что вот предыдущий ответ точно такой же, если не пользуется.
Смотри, еще успеем, минутка. Александр Л. спрашивает, один из собственников квартиры, 1/3, 1.5 года назад начал ремонт без согласования с другими собственниками, один из них ребенок. Ремонт не закончился, ванна не функционирует, можно его как-то обязать завершить начатое?
Маловероятно, но в судебном порядке опять опять, а у него денег нет, никто его ничем не обяжет, это точно, абсолютно. Кроме того, что сделать там необходимые, ну, то есть самим договориться и сделать необходимые вещи, чтобы это все функционировало, работал душ, слив и все остальное прочее. Господи, про что мы сегодня говорили?
Про
абсолютно
все.
Не про дела семейные,
мы
не про развод.
Мы поговорили про все. Была прекрасная программа, Лилия Петрик с ней справилась, хотя ты глаза и закатывала, не зная, что отвечать, но мы справились. Друзья,
поэтому подписывайтесь на мой инстаграм адвокат Петрик и фейсбук Лилия Петрик, там много полезной юридически важной информации.
И красивых платьюшек. Лилия Петрик была с нами, Макс Челноков. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
Пока.